С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня в Греции проходит всеобщая забастовка, участники которой протестуют против плана резкого сокращения госрасходов. Мосгордума в третьем окончательном чтении приняла генеральный план развития города до 2025 года, несмотря на многочисленные протесты. Можно ли говорить сегодня об устойчивом росте российской экономики? Вот такие темы, кроме того, обзор американских газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе программы. Это главная тема этого часа. Сегодня в Греции проходит всеобщая забастовка, участники которой протестуют против правительственного плана резкого сокращения госрасходов. Этот план, напомню, одно из условий предоставления международной помощи Греции, переживающей острый финансовый кризис. Сегодня, выступая в Бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что если план помощи Греции не будет успешно реализован, возникнет угроза стабильности других европейских стран. Напомню, главный спонсор Греции – Германия, чью экономику называют локомотивом ЕС. Она выделяет Греции более 22 миллиардов евро. Это доля ФРГ в согласованном странами еврозоны и Международным валютным фондом пакете помощи общим объемом 110 миллиардов евро. Разработанный правительством ФРГ специальный закон о формах и размерах германской помощи Греции должен быть принят Бундестагом в пятницу, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
Ангела Меркель назвала решение, которое предстоит принять депутатам, историческим, подчеркнув, что речь идет не столько о будущем Греции, сколько о будущем Европы. Европа стоит на распутье. Альтернатив программам, принятым для защиты валютного пространства евро, нет, заявила Ангела Меркель. Глава правительства Германии не скрывает, что программа кредитов для спасения Греции от банкротства – дело весьма рискованное, поэтому она хочет понимания и солидарности со стороны не только партии правительственной коалиции, но и партии оппозиции и большинства избирателей. Ангела Меркель, в частности, сказала: «За эти кредиты несет ответственность, поручается наше правительство, соответственно и налогоплательщики. Одним словом, мы все». Предполагается, что две оппозиционные партии, социал-демократы и зеленые, проголосуют в пятницу, как и партии правительственной коалиции, за закон. Еще одной оппозиционной партии, левой партии, депутаты, которые намерены голосовать против, Грегор Гизи, заявил: «Каждый раз в случае кризиса вы, госпожа Меркель, поначалу долго молчите, не реагируете, а потом вдруг в течение недели даете добро на миллиардные расходы. Так было в случае с банками, когда в течение недели возник пакет помощи 480 миллиардов евро. Обращаться так с нашими избирателями, с моей точки зрения, непозволительно». Несмотря на готовность социал-демократов проголосовать за новый законопроект, их лидер в Бундестаге, бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, в своем выступлении также подверг деятельность правительства резкой критике, по сути дела, с той же позиции, что и Грегор Гизи. Франк-Вальтер Штайнмайер: «Вы долго, безучастно позволяли событиям происходить и позволяли вашим сотрудникам высказываться в том духе, что мы ничего не дадим, и рекомендовать Греции продать пару островов. Где здесь руководство, дамы и господа? Где здесь менеджмент в ситуации кризиса, госпожа Меркель?» Многие в Германии обвиняют Меркель в медлительности, которая сделала проект спасения Греции, ее экономики и финансов значительно более дорогим, чем он мог бы быть. Вчера министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле удалось заручиться поддержкой в этом вопросе со стороны немецких банков. Но и это не убеждает фундаментальных критиков действий правительства в условиях кризиса, говорит председатель самого крупного профсоюза Германии Верди Франк Дирске. «Немецким банкам есть что терять в Греции, у них там вложено порядка 40 миллиардов евро, и банкротство Греции было бы для них катастрофой, так что они вынуждены участвовать в помощи, так что хвалить банки не за что. А вот что я нахожу необходимым, это значительные изменения в сфере регулирования банковской деятельности. В первую очередь, необходимо ввести налог на операции с ценными бумагами. Мы нуждаемся также в налоге на банковские долги, дабы обуздать готовность банков ввязываться в сомнительные спекулятивные операции. То, что я говорю, не означает, однако, что в самой Греции ничего не должно происходить. Ведь это факт, что государство с самыми низкими ставками налогообложения имеет наибольший государственный долг. Греции необходимо многое изменить, но необходимы изменения и в Европе, и в практике международных финансовых рынков».
Finanzmärkten,
говорил один из профсоюзных лидеров Германии Франк Бзирске. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Участники массовых демонстраций в Афинах сегодня вступили в столкновение с греческой полицией. По последним сообщениям, один человек убит. Манифестации эти организованы в том числе Компартией Греции и левыми профсоюзами. О политических традициях Греции и перспективах выхода этой страны из кризиса мой коллега Андрей Шары сегодня побеседовал с доктором исторических наук Артемом Улуняном, директором Центра Балканских, Кавказских и Центральноазиатских исследований Института всеобщей истории.
Греция считается левой в политическом смысле страной, и это имеет исторические традиции. После Второй мировой войны была гражданская война 1946-1949 годов, когда с одной стороны сражались коммунисты, а с другой – те, кого поддерживал Запад, Соединенные Штаты и Великобритания. А что касается 60-х, 70-х и 80-х годов, Компартия достаточно активно выступала с леворадикальных позиций. Компартия нынешняя, которая возглавляется человеком, который достаточно ближе даже в какой-то степени к сталинизму, преклоняется перед опытом Советского Союза, тоже продолжает оставаться достаточной силой в Греции.
Получается, учитывая еще, что у власти сейчас находится левое правительство, что от большого социального пакета отказаться Греции фактически невозможно. Как в этой ситуации может быть решена вот эта проблема ужесточения социальной политики для выплаты процентов по задолженности?
Вообще, заданный вами вопрос не имеет ответа, если сказать честно. Начиная с 80-х годов, когда к власти постоянно приходила партия Всегреческого социалистического движения, она тогда называлась движением просто, возглавлявшаяся отцом нынешнего премьер-министра Андреасом Папандреу, все время речь шла, кстати сказать, о так называемой социальной ориентации. Политика, проводившаяся ПАСОК, это, в общем-то, политика, которая так или иначе способствовала тому кризису, который сейчас обрушился на Грецию. Это было долгим процессом. Отказ от того, что было на протяжении многих лет смыслом движения ПАСОК, смыслом идеологическим и политической практикой, мне кажется, невозможно. Но в нынешних условиях, если нынешний руководитель, сын Андреаса Папандреу, соответственно, Георгиос Папандреу, не откажется от этого, у этого правительства возникнут большие проблемы. Но на смену этому правительству могут прийти те, кто гораздо жестче будет проводить политику экономии. Речь идет о новой демократии. То требование, которое, кстати сказать, озвучено было последнее время, а именно, что не сокращать никаких выплат, продолжать все в том же направлении. То есть греки не должны почувствовать дефолта, но Греция может оказаться в дефолте. Вот эта психология, кстати сказать, очень сейчас живуча в общественных слоях Греции.
Как-то Европа раз неожиданно и обнаружила, что у греков совершенно райская жизнь, они уходят на пенсию в 53 года, получают при этом приличные деньги, большие социальные пособия, и все это фактически в долг или за чужой счет. Действительно ли у Греции такой великолепный социальный пакет, который может позавидовать любая европейская страна?
Да, не только европейская, но, пожалуй, любая страна может позавидовать. Государственные служащие в Греции, это вообще, можно сказать, каста неприкасаемых, которые уходят на пенсию почти с собственной зарплатой. Меня, честно говоря, как человека уже четверть века, занимающегося этой страной, даже удивляет те заявления, которые делаются сейчас, что мы не знали, что была не та статистика и так далее. Большинство специалистов по Греции давно сложилось впечатление, что Греция живет не по средствам. Сложилось впечатление, что это должно было кончиться намного раньше, чем сейчас. Но ввиду того, что возможно было переливание финансов из одних сфер в другие, как-то вот они смогли додержаться до 2010 года. Принадлежность к европейскому сообществу давала возможности проводить собственную такую социально ориентированную, что, в общем-то, хорошо, конечно, политику. Но все это надо было делать, исходя из возможностей самой страны, а не ее членства, как тех или иных организаций.
Напомню, это было мнение доктора исторических наук и специалиста по региону Артема Улуняна. В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московская городская дума приняла в третьем окончательном чтении проект генерального плана развития Москвы до 2025 года, несмотря на многочисленные протесты. Суд в Москве приговорил к заключению на год условно Константина Переверзева, напавшего на главу московской хельсинкской группы Людмилу Алексееву в ходе гражданской церемонии в Москве 31 марта. Российский танкер «Московский университет» подвергся сегодня нападению сомалийских пиратов в Индийском океане. На борту судна 23 человека, граждане России. Канцлер Германии Ангела Меркель предупреждает, что если план финансовой помощи Греции не будет успешно реализован, возникнет угроза стабильности других европейских стран. Власти США и Пакистана ведут совместное расследование попытки теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Арестованный подозреваемый, гражданин США пакистанского происхождения, признался, что обучался в Пакистане взрывному делу. Я хотел бы отметить, как всегда, что все последние новости Радио Свобода, а также многое другое, вы всегда найдете на нашем сайте в интернете по адресу свободанews.ру. Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна новость. Дело банды скинхедов, которых обвиняют в 27 убийствах, многочисленных нападениях и подготовке теракта, переданное в Московский окружной военный суд, возможно, будет рассматриваться в закрытом судебном заседании с участием присяжных. Соответствующие ходатайства сегодня заявили участники процесса. На закрытых слушаниях настаивают потерпевшие, опасающиеся за свою безопасность, а участие в деле присяжных добиваются обвиняемые. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Дело в отношении членов так называемой банды Молоткова, которые, по мнению следствия, входят в состав запрещенного в России национал-социалистического общества, Московский окружной военный суд рассматривает потому, что один из подсудимых, Сергей Юров, военнослужащий. Помимо прочего, Юров обвиняется в дезертирстве. Кроме него на скамье подсудимых 12 человек. Лев Молотков, Виктор Аполлонов, Виктор Вахромов, Сергей Голубев, Василиса Ковалева, Николай Михайлов, Константин Никифоренко, Леонид Рудик, Сергей Свиридов, Владислав Тамашев, Евгений Чалков и Дмитрий Чечкин. По версии обвинения, за два года эта группировка организовала серию взрывов в Подмосковье и готовилась к теракту на Загорской ГАЭС. Всего же подсудимым инкриминируется 39 преступлений экстремистского характера, в том числе 27 убийств, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
В самом начале 2008 года Москву захлестнула волна убийств. Буквально каждый день кого-то убивали. И вот в районе метро Бабушкинская, например, было нападение на мужчину и женщину, по-моему, из Киргизии. Женщина выжила, мужчина был убит. Тогда много писали об этом. Но, в принципе, к этому моменту эта группа уже чуть ли не каждую неделю, если не ежедневно, выходила на совершение нападений. И путь ее был прерван, собственно, летом 2008 года. Когда они уже готовили взрыв какой-то электроподстанции в Сергиевом Посаде.
Во время штурма дома в подмосковном поселке Подьячево, где жили члены группировки, неонацисты оказали яростное вооруженное сопротивление. При их задержании трое сотрудников спецслужб получили ранения. Московский окружной военный суд слушает дело на выездном заседании в помещении Мосгорсуда. Как сообщили в пресс-службе, это сделано для обеспечения безопасности участников процесса. В ходе сегодняшнего судебного заседания стороны заявили ряд ходатайств. Так, например, потерпевшие просили суд закрыть слушания в целях обеспечения их безопасности. Кроме всего прочего, адвокаты нескольких подсудимых ходатайствовали о проведении для своих подзащитных психиатрических экспертиз. К настоящему времени решение суда по заявленным ходатайствам неизвестно, так как предварительные слушания проходят в закрытом режиме. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас сейчас на очереди обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день, и сразу вопрос. Вчера Федеральный суд Манхэттена предъявил выходцу из Пакистана, год назад принявшему американское гражданство, обвинение в связи с его попыткой устроить взрыв автомобиля на центральной площади Нью-Йорка, Таймс-сквер, в прошлую субботу. Сегодня что пишут об этом деле американские газеты?
Александр, здравствуйте. На ряд вопросов в этой связи обращает внимание в своей редакционной статье «Вашингтон-Пост». Газета пишет, в последние два дня администрация Обамы обнародовала значительный объем сведений о Файсале Шахзаде, включая информацию об обучении взрывному делу в Пакистане во время прошлогодней поездки на историческую родину. Однако до сих пор много неясностей в том, как администрация ведет это дело. Например, как долго допрашивали Шахзада, прежде чем ему было зачитано так называемое правило Миранды, то есть разъяснение подозреваемого его прав, которые зачитываются при аресте. Чем было вызвано последующее решение Министерства юстиции не применять так называемую оговорку «тикающей бомбы», позволяющую сотрудникам правоохранительных органов допрашивать подозреваемого до уведомления его о том, что он имеет право хранить молчание? Консультировалась ли администрация Обамы с представителями разведки о том, как лучше всего обращаться с Шахзадом? Была ли привлечена к этому делу специально созданная и обученная для связанных с терроризмом дел группа экспертов, хранительных органов и разведки? Вашингтон-Пост напоминает, что в деле о недавней разведывательной попытке подрыва американского самолета гражданином Нигерии Абдул-Муталабом Минюст США недостаточно проконсультировался с партнерами из разведки. Дело Шахзада отличается прежде всего тем, что он гражданин США, и общественность должна быть во всех подробностях осведомлена, какие решения администрация выбирает, ведя это дело, какие процедуры применяет и почему, пишет Вашингтон-Пост. Александр.
Алан, давайте перейдем к другой теме, которой также пишут очень много. Я напомню, что в понедельник США официально объявили, что в их арсенале находится 5113 единиц ядерного оружия, плюс еще как бы несколько тысяч в таком резерве, которые ожидают списания. Что сегодня пишет об этом американская пресса?
«Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье пишет, что эта цифра так близка к неофициальным оценкам, озвучиваемым уже несколько лет, что можно удивиться, что тут особенного. Факт долгой тщательной охраны этих сведений, по мнению газеты, свидетельствует о том, что бюрократы из ядерной, оборонной и разведывательной сферы по-прежнему мыслят категориями холодной войны. Президент Обама, пишет газета, заслуживает похвалы за разрушение этого анахронизма, которое поможет повысить доверие к Америке на фоне стремления Обамы ограничить дальнейшее распространение ядерных вооружений, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как пишет в газете Christian Science Monitor ее московский корреспондент Фред Уэйр, российские аналитики по вопросам безопасности говорят, что впечатлены таким обнародованием информации, предпринятым президентом Обамой. И теперь Москве придется предпринимать какие-то ответные шаги. Но не очень-то надейтесь на российский ответ, пишет корреспондент, поскольку Москва гораздо более зависит от своего ядерного арсенала в рамках обеспечения собственной безопасности и регионального влияния, чем Соединенные Штаты, и поэтому сенсационных заявлений ожидает вряд ли стоит, пишет корреспондент газеты со ссылкой на российских аналитиков. По их словам, США взяли курс на безъядерный мир. И они считают, что потому что США считают, что американская армия с помощью обычных вооружений справится с любой задачей. Напротив, обычные вооруженные силы России находятся в наихудшем за несколько десятилетий состоянии. И нет никакой, даже малейшей возможности того, что Россия раскроет данные о количестве имеющегося у нее оперативно-тактического оружия. Так говорит бывший заместитель министра обороны России Виталий Шлыков. Россия очень заинтересована в заключении договора об оперативно-тактическом ядерном оружии, но зачем ей тогда раскрывать эти цифры преждевременно? Так говорит эксперт по контролю над вооружениями Геннадий Чуфрин. Однако другие специалисты, как пишет газета Christian Science Monitor, утверждают, что российским лидерам будет трудно соблюдать секретность в манере холодной войны, после того, как Обама полностью раскрыл данные о американском потенциале. Александр.
Спасибо, Алан. Я напомню, что с нами в эфире был корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Алан Давыдов, который познакомил нас с некоторыми свежими материалами в американских газетах. Мы продолжаем программу. К Радио Свобода обратились представители 60 мигрантов из Узбекистана, обманутых российским работодателем в Иркутске. По словам сезонных рабочих, они несколько месяцев трудились на лесоповале в тяжелых условиях, однако, не получив денег за работу, еще и вынуждены были пешком пройти 25 километров, чтобы обратиться в районный отдел милиции. Вероятнее всего, рабочие будут депортированы из России. Рассказывает моя коллега Малика Рахманова.
Предположительно, организацией вывоза группы рабочих из Узбекистана в Россию занималась в городе Карши на юге страны некая организация по трудоустройству граждан за рубежом, подотчетная Министерству труда и социальной защиты населения Узбекистана. По словам самих рабочих, они выехали в Россию за собственные деньги по договору районного отдела по трудоустройству граждан за рубежом Министерства труда и социальной защиты населения Республики города Карши и общественной организации из Иркутска под названием названием «Союз узбекистанцев». Представитель союза в Иркутске организовал поездку группы и доставил рабочих в лес примерно 1,5 километрах от города Тайшет. Однако вместо обещанной регулярной заработной платы, жилья и питания в течение 2 месяцев лесорубы получали ежедневно лишь перловку с хлебом, жили в палатках. Вот что рассказал один из мигрантов «Радио Свобода».
По договору приехал 61 человек из Узбекистана. Обещали заплатить зарплату сначала через 15 дней, потом через 25 дней. Но с тех пор, как приехали, ни одного пункта по договору не было выполнено. У нас нет разрешения на работу, нет страхового полиса, а половина ребят болеет. Мы не знаем, куда и к кому обратиться, кто нам даст зарплату.
Многочисленные звонки пострадавших представителю Союза узбекистанцев, который и обещал хорошие условия мигрантам, ни к чему не привели. В морозную погоду рабочие прошли 25 километров пешком до районного центра. В Богучанском районе мигрантов разместили в спортзале до выяснения обстоятельств. В отделении Федеральной миграционной службы по Богучанскому району «Радио Свобода» сообщили, что пока занимаются выяснением обстоятельств, не уточнив, однако, детали. По всей вероятности, законных оснований для работы мигрантов в Тайшете не существовало. В то же время в прокуратуре Богучанского района отметили, что суд уже состоялся и, по крайней мере, часть мигрантов в ближайшее время будут депортированы из России.
Действительно, задержана группа незаконно находящихся на территории Российской Федерации жителей Узбекистана. Они выдворены за пределы Российской Федерации. В настоящее время должны прибыть в город Красноярск, отсюда они уже будут доставлены за пределы России.
«Радио Свобода» обратилась в правозащитную организацию «Гражданское содействие», которая направила в Иркутск своего юриста. Говорит заместитель председателя «Гражданского содействия» Елена Буртина.
Рабочие говорят, что, ну, поскольку их вот так организованно привезли, то им в голову не приходило, что они должны сами заниматься чем-то. И их поставили на учет в Иркутской области, прилетели они в Иркутскую область. В Красноярском крае находились уже не на основании, значит, миграционного учета. У них, как бы, их пребывание не было законным, и, видимо, не было разрешения на работу. Они при этом, как бы, совершенно не виноваты. Тем не менее, их, так сказать, вероятно, именно за это, мы не знаем точно, вероятно, именно за это их привлекают к административной ответственности.
По словам Буртина, выдворяя нелегальных мигрантов из России, государственные органы фактически действуют в интересах фирмы, которая нелегально использовала труд мигрантов, не заплатив им при этом за работу.
Фактически уж получается, что выдворяя этих людей, ну, во-первых, это несправедливое в данной ситуации решение, а кроме того, оно просто на пользу этой компании, которая 2 месяца эксплуатировала их труд, значит, они работали, валили лес, занимались тяжелым трудом, ничего не получили, приехали за свой счет, значит, теперь должны вот вернуться несловно хлебавшие еще как нарушители без права в течение 5 лет въезжать.
Как сообщил адвокат, привлеченные организацией «Гражданское содействие», эта ситуация, говорят правозащитники, типичная для трудового рынка России. Низкоквалифицированную работу охотнее выполняют мигранты, в том числе и среднеазиатских республик. По официальным данным, на начало 2009 года в России легально работали лишь 2 миллиона трудовых мигрантов. По сообщениям правозащитных организаций, каждый 5-й иностранец в России не имеет разрешения на работу. Предположительно, это несколько сотен тысяч нелегальных трудовых мигрантов. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Афинах в ходе массовых беспорядков неизвестные бросили зажигательную бомбу в офис одного из банков. По предварительным данным, 3 человека убиты, еще около 20 оказались отрезанными от входа в горящем здании. Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся прорваться к зданию парламента. В Греции сегодня проходит всеобщая забастовка протеста против новых правительственных мер по резкому сокращению государственных расходов. Эти меры – одно из условий предоставления Греции, переживающей острый финансовый кризис, 110 миллиардов евро международной помощи. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, выступая в Бундестаге, предупредила, что если план финансовой помощи Греции не будет успешно реализован, возникнет угроза стабильности других европейских стран. Московская городская дума приняла в третьем окончательном чтении проект генерального плана развития столицы до 2025 года. Утром в среду милиция задержала более 25 участников акции протеста против принятия генплана, собравшихся у здания Мосгордумы. Подробнее на эту тему через некоторое время после сводки новостей. Суд в Москве приговорил к заключению на год условно Константина Переверзева, напавшего на главу московской хельсинской группы Людмилу Алексееву. Он ударил Алексееву по голове 31 марта в ходе гражданской церемонии в Москве. Российский танкер Московский университет подвергся сегодня нападению сомалийских пиратов в Индийском океане. На борту судна 23 человека, все граждане России. В столице Дагестана Махачкале обстрелян автомобиль. Убиты 2 человека. Один из погибших – директор местной радиостанции «Прибой», другой – его охранник. Власти США и Пакистана ведут совместное расследование попытки теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Арестованный подозреваемый, гражданин США пакистанского происхождения, признался в том, что обучался в Пакистане взрывному делу. Мы продолжаем программу «Время свободы», и настало время для нашей беседы с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. Людмила, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Саша. Сейчас центральная новость, ну, во всяком случае, для российского сегмента интернета, это захват танкера «Московский университет» в Аденском заливе, захват сомалийскими пиратами. Мы, естественно, стараемся давать самую последнюю информацию, связанную с этими событиями, и центральная тема нашей первой страницы озаглавлена «Захват танкера. Последние новости». Мы обновляем ее в режиме реального времени, как только поступает какая-то новая информация. Сейчас там опубликовано интервью с пресс-секретарем компании, которая владеет этим танкером. Это компания «Новошип». Пресс-секретарь рассказывает о том, что известно ей о последних событиях на танкере «Московский университет». И, кроме того, буквально в ближайшие полчаса появится комментарий обозревателя газеты «Известия», бывшего морского офицера и специалиста по флоту Дмитрия Литовкина, который высказывает свою точку зрения на то, что будет происходить дальше вокруг танкера «Московский университет». Ведь известно, что ему на помощь спешит большой противолодочный корабль российский, который называется «Маршал Шапошников». К сожалению, этот корабль прибудет к месту назначения только глубокой ночью, если говорить о московском времени, то есть спустя несколько часов. И Литовкин как раз и пытается оценить, насколько эффективным будут действия противолодочного корабля «Маршал Шапошников» и что он сможет сделать в ситуации, когда на борту захваченного танкера есть заложники. Естественно, его военные возможности сильно ограничены. Литовкин говорит о том, что вряд ли удастся высадить даже пехоту на захваченный танкер, потому что это поставит под угрозу жизни людей, а жизни людей – это действительно приоритетная вещь. Кроме того, уже понятно, что много вещей, простите меня за такую формулу, много понятно, что много непонятного. Многим понятно, что много непонятного. Поскольку непонятно, чья нефть на танкере, кому она принадлежит, непонятно, почему он в этот момент был без сопровождения, потому что такие танкеры сопровождаются обычно военными судами, которые обеспечивают их безопасность. Непонятно, в опасной или в безопасной зоне залива находился танкер в момент захвата. Наши корреспонденты стараются прояснить все эти моменты, и, повторю, эта информация будет появляться, как только мы ее добудем на сайте «Радио Свобода».
Спасибо, Людмила. Напоминает, конечно, немножко загадочную историю с похищением корабля «Arctic Sea». Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна важная новость. Московская городская дума приняла в третьем окончательном чтении проект генерального плана развития столицы до 2025 года. Сегодня утром милиция задержала более 25 участников акции протеста против принятия генплана, которые собрались у здания Мосгордумы с плакатами и с черными листами бумаги, символизирующими генеральный план. По мнению манифестантов, документ не отвечает интересам горожан и составлен в угоду строительным компаниям. На месте событий побывал и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Одним из первых к Московской городской думе утром пришел соучредитель молодежной общественной палаты, лидер молодежного движения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков. Лично спикеру столичной думы Владимиру Платонову он принес кувалду.
Считаем это символ этого законопроекта. Наши власти умеют, к сожалению, и показывают это недавние события в поселке Речник, разрушать, а не создавать и не строить. Вот мы эту кувалду им передали, и она им пригодится больше, чем нежели как бы какие-то инструменты для строительства.
Сопредседателя оппозиционного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова милиционеры встречали при выходе из метро. Передать черную метку и обращение депутатам Думы ему так и не удалось. Одним из первых он был задержан за проведение несанкционированного пикета. Охрана Мосгордумы посчитала черный лист бумаги, который держал в руках Удальцов, лозунгом, что и стало поводом для задержания.
Документ необходимо направить на переработку, потому что многие замечания жителей, мнения экспертов не учтены, не проведено ряд экспертиз, которые были необходимы при подготовке этого документа. И самое главное, этот документ не решает те стратегические проблемы, а именно проблемы перенаселенности, транспортного коллапса, уничтожения экологии, которые сегодня тревожат всех москвичей.
На протяжении всего флешмоба к протестующим по очереди выходили депутаты Мосгордумы, руководитель фракции Андрей Клычков.
Мы считаем, что действительно генеральный план Москвы на сегодняшний день не учитывает системных ошибок, которые в нем заложены. В основном мы исходим уже сейчас не из теоретических положений законодательства, а из тех реалий, которые есть в Москве. Это точная застройка, это не решение транспортной проблемы. Фракция КПРФ приняла решение не поддерживать данный законопроект. Мы внесли к третьему чтению 403 поправки. В целом 728 поправок. Часть поправок из нашей работы учтено.
Позицию партии власти представил член «Единой России», председатель комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников.
Не было прецедента, нет такого закона в Российской Федерации, который прошел такое тщательное бы обсуждение, такое количество поправок. Вот к третьему чтению 377 поправок. Причем многие поданы оппозицией, приняты. Там работал Архнадзор, известное общество, скажем, с Компартии. У меня в округе Битцевский лес и Ясенево группа «За чистый воздух». Эти поправки приняты. Поэтому там есть такие вещи, которые учтены редактором законопроекта, есть такие вещи, которые не поддержаны. То есть, ну, как любой закон, стопроцентного, что ли, чистоты в нем нет.
Единственным участником акции, который смог пройти в здание Мосгордумы и передать черную метку, предварительно воспользовавшись депутатским удостоверением, стал член «Справедливой России», представитель Государственной Думы Антон Беляков. В ходе акции протеста в общей сложности за проведение несанкционированного пикета были задержаны более 25 человек. Место пикетчиков вскоре заняли саперы. Как попытались объяснить милиционеры, не исключено наличие у здания Московской городской думы взрывного устройства. При обходе территории сотрудники ОМОНа обнаружили подозрительный предмет. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Напоминаю, в эфире программа «Время свободы». И мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры активно обсуждают вопросы морали и нравственности в связи с записью в блоге молодого поэта из Петербурга Николая Никифорова о том, как он гостил в Москве у художника Ильи Трушевского и стал свидетелем, как тот с приятелем привели домой пьяную девушку. По крикам из комнаты Никифоров заключил, что там происходит групповое изнасилование, и обратился в милицию. Трушевского задержали, а потом выпустили под подписку о невыезде. Никифоров пишет.
Когда я утром входил собирать вещи, Илья мне сказал: «Коля, я от тебя такого не ожидал. Скажите, может быть, я действительно не с тем уставом в Москву приехал? Может быть, действительно этикет требует от гостя не замечать, когда хозяин с приятелем бьет и насилует беспомощную девочку? Тем более, если этот хозяин – творческая личность. Роману Поланскому ведь кто только не сочувствовал. И я хочу понять, был ли это пьяный бред, или он действительно не ожидал от меня этого. То есть на полном серьезе видел во мне человека, который в такой ситуации заткнет уши или просто пойдет подышит свежим воздухом.
В блогах начали горячо обсуждать, правильно ли поступил Никифоров, обратившись в милицию. Наиболее аморальным вариантом поведения многим представлялось личное вмешательство. Однако острая дискуссия возникла и вокруг пострадавшей девушки. По мнению пользовательницы Корсарова, потерпевшая сама виновата.
«По-моему, это просто какая-то провинциальная идиотка или начинающая хипстерша. Таких девочек мне, честно говоря, не жалко. Они учатся жить в большом городе, познают, что можно, а что нельзя, куда идти, а куда не стоит. Как себя ставить в том или ином обществе. Все, по-моему, нормально».
Критиком этой точки зрения выступила пользовательница Синоптик.
«Вы считаете, что нарушения прав нет. А знаете, какое право есть у женщины? Чтобы к ней пальцем никто не прикоснулся, если она этого не захочет. Знаете, что отличает человека от животного? То, что у него есть не только натура, но и культура. Совокупность договоренностей, которая, в частности, обусловила за тысячелетия возможность того, что вы вечером по улице идете и в свой подъезд заходите без опаски».
В британской блогосфере уже как минимум месяц темой номер один являются предстоящие завтра парламентские выборы. Накануне голосования политические блогеры обсуждают сложное финансовое положение Великобритании и вопрос о том, как преодолеть эти трудности. Известный политический журналист Тимоти Гартон Эш пишет в сетевой колонке на сайте газеты «Гардиан».
На этих выборах уже есть несомненный победитель. Это Институт финансовых исследований. На прошлой неделе в программе «Сегодня» каждое второе предложение начиналось со слов «Институт финансовых исследований говорит что». И никто из политиков не осмелился усомниться в представленных институтом данных о необходимости жесткого сокращения государственных расходов. До того, что происходит в Греции, мы, возможно, не докатимся, но малой кровью тоже не обойдемся. Радует, что факты, наконец, стали признавать. Манипуляторский стиль, заполонивший политику в последние 30 лет и яснее всего выраженное в заявлении одного из советников Джорджа Буша «Мы создаем свою собственную реальность» получил, наконец, отпор.
Обсуждая возможное закрытие философского факультета в университете Миддлсекс, расположенном на севере Лондона, блогер Necessary Agitation призывает интеллектуалов спуститься на землю.
Кто бы ни победил на этих выборах, страну неизбежно захлестнет волна увольнений, и первыми от нее пострадают экспериментальные мыслители, приверженцы критической теории и марксисты. Факультеты будут реформировать, многим уволенным предложат краткосрочные контракты с пониженной зарплатой, и университеты не упустят этого шанса, чтобы избавиться от причиняющих наибольшее беспокойство сотрудников. Нашу борьбу нужно соотносить с общими целями рабочего класса. Вряд ли кто-то испытывает особые симпатии к философам, занятым далекими от жизни материями. Нужно показать, что наши цели связаны с реальной борьбой рабочего класса против эксплуатации, сокращения расходов и рабочих мест.
О важности личной ответственности за тяжелое будущее своей страны пишет в своем блоге актер, писатель и общественный активист Стивен Фрай. «Голосуйте, как считаете нужным, только голосуйте», призывает он.
Есть шанс, что эти выборы действительно будут иметь значение. Я говорю не о кандидатах, для них-то выборы важны в любом случае. Я говорю, что они имеют большее, чем обычное историческое, общественное и личное значение для нас, британцев. А если это так, я должен высказаться, иначе окажусь в положении недалеких людей, довольствующихся тем, что обсмеивают все это со стороны и твердят, что все одно и толку все равно не будет. Поверьте мне, я прекрасно понимаю этих людей, потому что соблазн занять именно эту позицию знаком всем. Боже, каким же надо быть идиотом, чтобы голосовать, говорим мы себе с видом напыщенного нахала, у которого на все случаи жизни готова цитата из Шекспира. Я и сам такой. Чем связываться с какой-то партией, рисковать своей репутацией, отдавая за нее голос, я лучше положусь на остроту своего ума, потому что я их всех насквозь вижу. Поверьте, я прекрасно понимаю, как привлекательна эта позиция, но мне кажется, мы все в глубине души знаем, что она нас недостойна.
Напоминаю, что над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Афинах в ходе массовых беспорядков неизвестные бросили зажигательную бомбу в офис одного из банков. По предварительным данным, 3 человека погибли, еще около 20 отрезаны от выхода в горящем здании. Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся прорваться к зданию парламента. В Греции проходит всеобщая забастовка протеста против новых правительственных мер по резкому сокращению госрасходов. Эти меры – одно из условий предоставления Греции, переживающей острый финансовый кризис, 110 миллиардов евро международной помощи. Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила сегодня, что если план финансовой помощи Греции не будет успешно реализован, возникнет угроза стабильности другим европейским странам. Российский танкер «Московский университет» подвергся сегодня нападению сомалийских пиратов в Индийском океане. На борту судна 23 человека, граждане России. Мосгордума приняла в третьем окончательном чтении проект генерального плана развития столицы до 2025 года, несмотря на многочисленные протесты.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Судебная волокита стала уголовным преступлением.
Комментарии экспертов.
Военный эксперт Александр Гольц о российской базе в Киргизии.
Право автора.
Писатель Виктор Шендерович сравнил Англию с Евразией.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Средняя цена российской нефти за первые 4 месяца года оказалась на 70% выше, чем в январе-апреле года прошлого, сообщил вчера представитель Министерства финансов. Рост цен на нефть стал одним из главных факторов возобновления роста экономики России во второй половине прошлого года. Однако, судя по только что представленным итогам первого квартала, темпы экономического роста продолжают снижаться. Почему? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в первом квартале увеличился на 4,5% к уровню трех первых месяцев прошлого года, сообщило в канун первомайских праздников Министерство экономического развития. Тем не менее, рост ВВП России в течение января-марта с учетом сезонных факторов составил лишь 0,6% к уровню последнего квартала прошлого года. То есть квартальные темпы роста российской экономики по-прежнему замедляются. В течение третьего квартала прошлого года ВВП России увеличился на 2%, а в четвертом квартале на 1,7%. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Секьюритис» Владимир Тихомиров.
Действительно, налицо определенное замедление. Все-таки следует признать, что экономика в России, ну, как и в целом по миру, восстанавливается после кризиса намного медленнее, чем хотелось бы или, скажем, чем ожидалось еще полгода назад. Мы все-таки не видим существенного пока разворота по инвестициям, а это один из ключевых параметров, на которые, видимо, следует ориентироваться для того, чтобы определить, насколько устойчивым стало восстановление. Инвестиции перестали падать, но они фактически не растут, как в месячном выражении, так и в годовом. И, соответственно, связан с инвестициями вопрос о кредитовании банками реального сектора экономики и населения. Тоже небольшой позитив намечается, но совсем небольшой. Мы ведем разговор о десятых долях процента роста кредитного портфеля банков в месяц.
С какими главными факторами, помимо роста цен на нефть, следует связывать возобновление роста экономики России во второй половине прошлого года? И почему, на ваш взгляд, темпы этого роста вновь замедляются? Главный экономист исследовательского центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.
Установительный рост второй половины 2009 года был связан с двумя факторами. Это некоторое восстановление запасов и, самое главное, это фактор роста и цен и физических объемов экспорта, что было связано, в свою очередь, с политикой, проводившейся многими странами, в частности, Государственным бюро резервов Китая по пополнению товарных запасов сырьевой продукции. Цены на сырье снизились, естественно, было желание многих стран пополнить товарные запасы. И второе, это было связано с ростом цен на нефть, на другие сырьевые товары в связи с переливом денег, идущих на антикризисную поддержку во многих странах мира, на товарно-сырьевые рынки. Российская экономика воспользовалась этим и довольно-таки уверенно в третьем квартале прошлого года начала восстанавливаться. Восстановительный рост продолжился и в четвертом квартале, но меньшими темпами, но стал явно затухать в первом квартале этого года, чему способствовал и ускоряющийся рост импорта, потому что импорт – это вычет из текущих темпов экономического роста.
Министерство экономического развития предлагает повысить официальный прогноз средней цены российской нефти в 2010 году с 65 до 76 долларов за баррель, в связи с чем оно предложило повысить и прогноз роста ВВП России в этом году с 3,1%, как прогнозировалось до сих пор, до 4%. Владимир Тихомиров, компания «Уралсиб Секьюритис».
К сожалению, наша экономика по-прежнему остается, в общем, экономикой в основном сырьевой направленности. Вслед за этим за высокие цены на нефть вырастут доходы российских компаний, нефтяного экспорта. экспортного сектора, вырастут доходы бюджета, которые собирают налоги с этих компаний, и, соответственно, возможность бюджета распределять средства по разным секторам. И, соответственно, вслед за этим можно ожидать повышения инвестиционной и экономической активности в стране.
Внутренние инвестиции или инвестиции в основной капитал – одно из важнейших условий экономического роста – в 2009 году сократились в России примерно на 16-17% к уровню 2008 года. Падение продолжилось в январе и феврале 2010 года, но в марте, впервые за последние полтора года, был отмечен их небольшой рост. Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Но этот рост пока нельзя назвать устойчивым, потому что у предприятий уровень рентабельности ниже, чем ставки по кредитам, значит, трудно взять кредиты. Кроме того, у предприятий реального сектора экономики значительная внешняя задолженность, примерно 300 миллиардов долларов накоплено, и этот груз висит над предприятиями, которые не могут эту задолженность в условиях стагнации кредитного рынка не рефинансировать внутри страны, не рефинансировать за счет внешних займов, по крайней мере, в тех масштабах, как они это предполагали делать перед кризисом, когда были высокие цены на нефть, и когда кредиты давали без ограничений и на внутреннем, и на внешнем рынке. Сейчас это сделать сложнее, и поэтому инвестиции будут, скорее всего, или стагнировать, или расти очень-очень медленно. Поэтому период стагнации, в который вступила российская экономика, продлится не месяц, не два, а не менее 2 лет, то есть столько, сколько необходимо на создание новых конкурентоспособных производств по созданию продукции, удовлетворяющей потребительский и в какой-то мере инвестиционный спрос хотя бы в части комплектующих и запасных частей для импортных товаров, производимых внутри страны.
В течение третьего квартала прошлого года общий объем экономики России увеличился на 2%, в течение четвертого уже на 1,7%. В январе-марте 2010 года, по данным, представленным Министерством экономического развития, рост ВВП России составил лишь 0,6% к уровню предыдущего квартала.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Радио «Свобода» продолжает цикл историй Запада и Востока, посвященных общей теме окончания Второй мировой войны в Европе и восприятию самых разных событий тех лет в европейских странах сегодня. Чехословакия. Страна, занятая немецкими войсками и расчлененная на части еще до начала Второй мировой, сыграла, тем не менее, в войне заметную роль. Первая Словацкая республика, марионеточное государство, созданное нацистами в 1939-м, объявила войну СССР вместе с Гитлером. А экономика, образованного немцами на территории современной Чехии в том же 1939 году протектората Богемии и Моравии, до последних дней войны работала на нужды Третьего рейха. В Германию поставлялись не только вооружение, но и рабочая сила. Об этом история корреспондента «Радио Свобода» в Праге Александры Вагнер.
В результате раздела и оккупации Чехословакии и образования протектората Богемии и Моравии Третий рейх захватил не только массу современного чехословацкого оружия и техники, но и, главное, ряд крупных заводов, производивших все необходимое для ведения войны. Например, вермахт и армия Словакии взяли на вооружение 218 легких танков ЛТ-ВЗ-35, созданных и построенных на двух крупнейших чехословацких предприятиях «Шкода» и «ЧКД». Эти машины, имевшие для своего времени и класса весьма мощное вооружение и ходовую часть, составили костяк германской первой танковой дивизии и применялись во Франции и СССР. Об основных производителях вооружений в протекторате для нацистской Германии рассказывает чешский историк Ян Гебхарт.
Если говорить о крупнейших производителях, то основной была, конечно, «Шкода», которая имела несколько филиалов по всей стране. У этого предприятия был опыт переориентации производства для военных нужд еще во время Первой мировой войны. Тогда оно являлось производителем оружия для австро-венгерской армии. Позже «Шкода» стала основным поставщиком вооружения для Чехословакии.
Кроме «Шкоды», какие еще заводы занимались производством оружия?
Конечно, были и другие предприятия. Например, завод «Прага», где производили моторы для грузовых автомобилей и легких танков. Сами танки были, конечно, сферой деятельности в основном компании «Шкода», но некоторые детали выпускали и другие заводы. Кроме этого, как в Моравии, так и в Богемии находились несколько предприятий, производивших исключительно оружие. Например, оружейные заводы в Брно и в Сетине. Такие предприятия занимались производством артиллерийских снарядов и
разнообразных типов орудий еще до войны. Работа продолжалась и во время нацистской оккупации. Стоит назвать и завод «Эксплозия», где делали взрывчатку. Позже некоторые заводы наладили выпуск запчастей для самолетов. Если говорить в общем, то продукция для военных нужд, которая здесь выпускалась, была довольно разнообразной.
Земли протектората были не только источником вооружения, но и рабочей силы. В 1939 году, когда территория Богемии и Моравии перешла под контроль Третьего рейха, в стране был высок уровень безработицы. Немцы быстро начали вербовку рабочих и специалистов для работы на немецких предприятиях. Об успешности этой кампании свидетельствует тот факт, что если в марте 1939 года в еще независимой формально Чехии было 93 тысячи безработных, то в июне, три месяца спустя, безработица в протекторате составила 17 тысяч человек, продолжает чешский историк Ян Гебхарт.
После начала войны с СССР в 1941 году нацистская оккупационная администрация провела реформы, направленные на повышение производительности труда. В первую очередь это отражалось в усилении контроля над рабочими, позже проявилось и в политике гитлеровского наместника Рейнхарда Гейдриха. Он ввел различные поощрительные программы для рабочих, чтобы повысилась продуктивность труда. В это время появились фабричные столовые, открывались детские сады. Стоит подчеркнуть, что как раз в период протектората, когда запас доступной рабочей силы иссяк, на работу начали выходить и женщины. Когда война уже была в самом разгаре, в связи с поражением стран Оси под Сталинградом в начале февраля 1943 года, Германия объявляет о тотальной мобилизации рабочей силы. В то время вводят новые методы – принудительный труд. В отличие от 1939 года, когда речь шла о добровольном найме чехов для работы в Третьем рейхе, в это время происходит насильственная депортация рабочей силы. В протекторате под мобилизацию попадали люди, родившиеся в определенные годы. Первая волна касалась родившихся в 1921 году, то есть это были совсем молодые люди.
По данным историка Яна Гебхарта, до сих пор нет точной статистики, сколько в протекторате Богемии и Моравии произвели техники и единиц оружия для Третьего рейха, и сколько точно людей было задействовано на предприятиях.
Нельзя сказать, что по сравнению с другими странами жители протектората и чешские рабочие в частности внесли более значительный вклад в увеличение военной мощи Третьего рейха. Население всех оккупированных государств участвовало в вооружении нацистской армии. Конечно, существовало большое различие в промышленном потенциале Восточной, Центральной и Западной Европы. На Востоке промышленность не была так развита, как в Центральной и Западной частях Европы, поэтому при оценке событий того времени необходимо учитывать и эти факты.
Это было мнение чешского историка Яна Гебхарта. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – новый российский закон, позволяющий бюджетным организациям работать на коммерческой основе. Мнение экспертов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не хочу никаких денег за моральный ущерб, потому что такие вещи...
Мы тесно сотрудничаем с правительством Пакистана при расследовании попытки взрыва бомбы.
Мы не рады санкциям, но и не боимся.
Работу на Дальнегорском буре уже приостановили около 50 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».